Итак, мы продолжаем наше исследование книги Откровения. И сейчас пришло время говорить о семи церквах. Именно к ним обращено было послание в первой главе, 11 тексте. «То, что видишь, напиши и пошли церквам, находящимся в Асии: Ефес, Смирну, Пергам, Фиатиру, Сардис, Филадельфию и Лаодикию». Действительно, мы уже заметили с вами, что число 7 несет, кроме обычной нагрузки, еще и символическую нагрузку. 7 церквей, 7 печатей, 7 труб. Иоанн действительно был, можно так сказать, лидером или епископом церквей, которые находились вот в этой восточной части, вернее, западной части полуострова Малая Азия. Если взять расположение этих церквей вот здесь, как говорится, примерно вот здесь был остров Патмос на берегу Эгейского моря, то можно заметить две основные особенности. Первая особенность – Иоанн был лидером больше, чем семи церквей. Археологи обнаружили вот в этой области Малой Азии как минимум 36 остатков христианских общин. Но выбрано почему-то 7. Вторая интересная особенность связана с расположением. Эти церкви, они расположены вот так вот по кругу. Причем, если посмотреть даже в атласе древней истории, между ними идут дороги вот таким вот образом, создавая такой замкнутый многоугольник. Если Ефес начинается здесь, то вот это у нас пошла Смирна, вот это Пергам, вот это Фиатира, вот это Сардис, Филадельфия, и вот здесь у нас совсем недавно раскопанная Лаодикия. Практически все эти археологические места найдены. Но интересно то, что проехать по ним можно исключительно вот такой дорогой. Это связано с горным рельефом местности. И получается подобно станциям кольцевой линии московского метрополитена. Число 7. Логическое расположение в последовательности. И еще один интересный фактор, который нельзя не заметить. В каждом обращении к церкви во второй и в третьей главах книги Откровения Иоанн описывает нам, дает нам весть о пришествии Иисуса. Так, например, к Ефесской церкви: «Скоро приду к тебе». К Смирнской церкви: «Дам тебе венец жизни». К Пергамской церкви: «Покайся» в 16 тексте, «если не так, то скоро приду к тебе». К Фиатирской говорится о покаянии, что ей дано время покаяться, написано: «Имейте терпение, пока приду». А вот дальше изменяется совершенно язык. Третья глава начинается интенсификация вести о скором пришествии Иисуса. «Я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя». Когда говорится о Филадельфии, «Все гряду скоро, держи, что имеешь, дабы не восхитил венца твоего». А вести к Лаодикии уже «Се стою у двери и стучу». Понимаете, какая происходит интересная особенность? Все эти три факта. Первое. Наличие числа 7, которое явно говорит о полноте, не просто о каких-то таких отдельных христианских церквах, и как сегодня любят часто все это говорить. А, есть сегодня и Лаодикийская церковь, есть сегодня и Филадельфская церковь, есть и такая, и такая. Нет, здесь конкретно выбрана полнота христианской церкви. Тот факт, что эти церкви связаны между собой только вот такой кольцевой дорогой, и в них можно попасть. То есть, если послано было письмо, то оно обязательно продолжено. Курьер должен будет пройти по кругу, чтобы доставить ближайшее, кстати, от острова Патмос место. Это Ефес, куда мог прийти корабль. И пошло вот так вот по кругу. И третье, что каждой церкви новой, последующей, происходит вот эта интенсификация вести о скором пришествии Иисуса. Все эти факты говорят нам о том, что явно здесь заложен пророческий исторический смысл. Более того, говоря о характеристиках каждой церкви, у нас абсолютно нет никаких фактов, что проблемы, которые описывает, например, были в Лаодикии, действительно существовали в церкви Лаодикии первого века. У нас абсолютно на этот счет нет никаких фактов. И все это говорит о том, что весть – это явно пророческая, и ее надо рассматривать в пророческой исторической последовательности. Почему эти церкви выбраны? А просто потому, что каждая из них имеет еще и символическое название. Ефес по-гречески означает «возлюбленный». Это первая любовь, первая церковь, первый период. В православной историографии этот период называется «Первоапостольская». В западной историографии этот период носит название «Иудеохристианство». Почему «Иудеохристианство»? А просто потому, что согласно повествованию, записанному нам в Деяниях апостолов, все эти церкви были созданы на основе синагог, куда приходил Павел и где его ждали как иудеи, так и греки и римляне, обращенные в иудаизм или ищущие такового обращения. Все те, кому уже надоели эти все идолы и вся эта греческая философия, синагога для них был единственная отдушина, где можно было узнать о Боге, Творце неба и земли. Туда обращается первое послание. И говорится о том, что Господь знает труд и терпение, и что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а не таковы, и нашел, что они лжецы. Мы не знаем до конца, какие проблемы и что конкретно происходило, но некоторые намеки, записанные нам в посланиях Павла, свидетельствуют о том, что уже на первом этапе развития церкви Ефесской начинается борьба между человеческим авторитетом и божественным авторитетом. Сегодня определенные церкви говорят о том, что самым важным фактором для авторитета церковного является апостольская преемственность. И если человек, проназывающий себя служителем церкви, не имеет рукоположения, которое он получил от того, кого рукоположили те, и так далее, пока эта цепочка не дотянется к апостолам, то, естественно, возникает серьезная проблема. Никакого намека на эту преемственность в Библии мы не находим, а видим наоборот, что почему-то сразу в самой первой церкви адресуется проблема лжеапостолов. Тех, кто, может быть, пытается исказить ту роль, которую Иисус возложил на тех 12, которых и назвал апостолами, и которые были в таком вот исключительном кругу. Вот почему Иисус, хоть и дает хорошую и положительную оценку церкви, но тем не менее говорит: «Ты оставляешь первую любовь твою? Вспомни и покайся». Всякая церковь из этих всех семи будет рассматриваться именно под таким углом зрения. Ибо мы говорили, что это судебное предварительное расследование. Расследование по самому главному вопросу. Что делает Церковь Божья на земле? Поэтому каждый период церкви будет вот таким образом исследоваться. Даже в Смирне, церкви, которая переносит гонение, Иисус обращается тоже со словами предупреждения. «Знаю твои дела и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат, и злословие тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское». Это интересный момент в жизни церкви, которая подвергается гонениям. Если в Ефесской церкви у нас поднимается проблема лжеапостольства, которая явно связана с попыткой злоупотребить правами на лидерство, то здесь появляется проблема лжеиудейства. Почему? Исходя из того, что записано в 10 тексте, мы видим, что Смирнский период попадает на гонения, которые испытывает церковь. С чем связаны были эти гонения? А вот как раз с той проблемой, которую я только что вам обрисовал. Первая церковь, первый период в западной литературе исторически называется иудеохристианством не напрасно. Прежде всего потому, что другой монотеистической религии, в общем-то, и не существовало в первом и втором веках нашей эры. Поэтому римляне и их юридическая система, и их законы по отношению к религиям, они были довольно просты и прозрачны. Так, в частности, каждая религия в Риме, независимо где, на западе Испании или на востоке, ближе к Персии, где зороастризм, в каких богов они не верили, должны были поклоняться императору. Ну, в рамках язычества это, в общем-то, не проблема. Потому что язычество, оно подразумевает религиозный синкретизм. Вот почему, например, кришнаиты очень сильно обижаются на христиан, говоря: «Как же так? Мы вашего Иисуса признаем, а вы нашего Хари Кришну не признаете». Ну, конечно, кришнаиты, у них есть пантеон богов индуистских, и Хари Кришна – это один из ихних богов, просто и это нормально, а естественно, всякий христианин верит, что да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Понимаете? И в этом проблема была для иудеев в Римской империи, что они, согласно заповедям Торы, не могут иметь других богов. Римляне сделали исключение. Тогда, когда в середине первого века до нашей эры, благодаря действиям идумеянина по имени Антипатр, который посодействовал тому, чтобы полководец римский Помпей вошел в Иерусалим, все это было решено бескровным путем, частью такого вот договора о том, что Иудея входит и аннексируется Римской империей, явилась такой, как говорится, поправочка, что вы нас оккупируете, но поклоняться нашему Богу позвольте, и мы императору не будем поклоняться, но налоги будем платить. В иудаизме было очень много деноминаций, мы об этом знаем. Фарисеи, саддукеи, есеи. Но все они одинаково следовали одному и тому же правилу по отношению к римскому императору. Они ему не поклонялись. Появление дополнительной религиозной группы в иудаизме не вызвало определенных беспокойств у римлян сначала, потому что, ну, христиан рассматривали как еще одну деноминацию, еще одну конфессию в среде иудаизма. Но начали происходить события, которые изменили отношение к римлян к иудаизму. Так, в частности, в 70-м году нашей эры одна из групп иудейских зелоты подняла мятеж, и, естественно, это привело к разрушению Иерусалима и уничтожению храма. На этом не успокоилось. В 135 году некий Бар-Кохба, так его называли, сын звезды, поднимает очередное восстание. В этот раз известный фарисейский лидер Раби Акива открытую называет его мессией. И это привлекает, естественно, на его сторону очень много сторонников. Восстание подавляется с особой жестокостью, и подавление этого восстания приводит к выселению множества иудеев с территории Иудеи. Более того, Иудея перестает быть иудеей, и римляне начинают ее называть «фалестине», что на латинском означает «земля филистимлян». И до сих пор есть те, которые называют эту землю Фалестин или Палестиной. Это название римляне придумали специально, чтобы поиздеваться над еврейским народом, дабы им повадно не было более восставать. Но римляне пошли дальше. Они издались, они закрыли синагоги и издали строжайшие запреты на изучение Торы. А общины христианские точно так же изучали Священное Писание, как иудейские. И римлянам времени разбираться, кто во что верит, особо-то не было. И вот тогда начинают в христианских общинах подниматься идеи. Так, например, известный самый первый епископ Рима Иустин Мученик прямо пишет, что нас вообще с иудеями зря римляне путают. Нам надо что-то такое придумать, чтобы как-то нас могли отличать. Может быть, действительно, пишет он, изменить день поклонения, ибо в этот день воскрес наш Христос, которого эти иудеи убили. Чуть позже, 30 лет спустя, где-то в 160 году, известный антиохийский епископ Игнатий прямо пишет о том, что надо изменить день поклонения в пику иудеям, ибо мы являемся истинным Иерусалимом и истинным Израилем. Вы понимаете, почему поднимается вопрос? С одной стороны гонения, с другой стороны те, которые называют себя иудеями. Лже-иудеи. Лже-иудеи начинают нести лже-субботу. Вот почему такое предупреждение. Вот почему само слово «смирно», если мы разбираем, оно имеет значение. «Смирно» – это «миро». Мира использовалась для помазания перед погребением. Это был бальзамирующий состав. Иисус обращается и говорит: «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Дьявол будет извергать из среды вас темницу. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». И вот здесь, в этой Смирнской церкви, вот в этот период, после восстания Бар-Кохбы, начинаются вот эти вот трения и противоречия. Что делать? С одной стороны, груз этих гонений, он невыносим. И поэтому начинается поиск компромиссов. Вот почему следующая церковь называется Пергамская. И Пергам на греческом – это пергамент. Пергамент – это был очень важный продукт в то время, когда бумаги, в общем-то, не было. Пергамент представлял собой единственный надежный материал, на котором было можно писать. И выделывался он из дорогих воловьих шкур. Естественно, это был очень дорогой процесс. И поэтому Он приносил мастерам, которые могли это делать, стабильный доход. Вот почему Пергам, он очень богат. От престоле сатаны речь здесь, возможно, идет о большом жертвеннике Зевса, который до сих пор сохранился на Пергамском Акрополе. Но посмотрите, что здесь у нас написано в 14 тексте. «Но имею против тебя немного, потому что есть у тебя держащееся учение Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали». Эта история записана у нас в книге чисел. После тех событий, которые произошли на горе, когда Валаам поднялся и, открывая рот, хотел проклясть Израиля, но вместо этого из него вырывались лишь слова: «Как прекрасны шатры твои, Яков, жилище твое, Израиля». Когда Дух Святой и Бог проявили такую силу, что Валаам должен был признать: я не могу проклясть того, кого Бог благословил. Валаам нашел подход к Израилю, позвав туда мадьямских женщин, которые изнутри развратили народ и свели на нет то, что было только что достигнуто. Вот это трагедия пергамского периода. Когда церковь не смогла, сдалась, когда ее атаковали снаружи, проблема произошла изнутри. Об этом в следующей нашей лекции.